Глава 7. Легенда. Готовясь к засаде, Линдси Уитт надела свободные джинсы, белые кроссовки, бежевую блузку и темно-синий пиджак. Для женщины, привыкшей заботиться о своей внешности, выйти из дома в таком простом наряде было нелегко, но, прибыв на место, она все равно почувствовала себя слишком хорошо одетой в окружении утренней толпы, которая жаждала булочек с курицей. Веру Старк она узнала сразу, когда та вошла в дверь и огляделась с таким видом, будто была в чем-то виновата. 26-летняя Вера, темнокожая, замужняя, мать троих детей, последние 4 года проработала санитаркой в пенсионном центре Глинвелли. Ее муж был водителем грузовика. Жили они в небольшом ухоженном трейлере. Их трейлерный парк находился сразу за границей города Флора, штат Кентукки, с населением в 3600 жителей. Линдси позвонила ей на сотовый часом ранее, когда Вера отвозила детей на день к своей матери. Естественно, звонок ей показался подозрительным, и она не захотела общаться с незнакомкой. Используя вымышленное имя, Линдси предложила Вере $500 наличными за 10 минут разговора и кофе с булочкой. Она заманила ее за столик широкой улыбкой и крепким рукопожатием, и они сели друг против друга. То, что Линдси тоже была темнокожей, помогло слегка разрядить обстановку. Вера снова огляделась, явно ожидая неприятностей. Ее старший брат сидел в тюрьме, и у семьи была долгая история отношений с полицией. Линдси вручила ей конверт. «Вот деньги. Я плачу за завтрак», — сказала она. Вера взяла конверт и сунула его в карман. «Спасибо, я не голодна». Было очевидно, что ей не слишком часто приходилось отказываться от булочек. «Вы из полиции, что ли?» — спросила она. «Вовсе нет. Я работаю на одну юридическую фирму в Луисвилле. Мы занимаемся домами престарелых по всему штату. На многие мы подаем в суд за халатность и жестокое обращение, и, как вы, наверное, знаете, у Глинвелли не самая хорошая репутация. Мне нужна внутренняя информация, и я готова заплатить за нее». «А мне нужна работа, понятно? Получаю я мало, но в этих краях нет другой работы». «У вас не возникнет никаких неприятностей, обещаю. В этом нет ничего нелегального. Нам просто необходима пара глаз внутри, чтобы наши аргументы были убедительнее». «Почему я?» «Если откажетесь, мы найдем кого-нибудь другого. Предлагаем 2000 в месяц наличными в течение ближайших 3 месяцев». Пока Линдси не оставляла никаких следов. Если бы сейчас Вера выскочила из кафе, поехала на работу и рассказала начальству про встречу, они бы ни за что не нашли Линдси. Она просто исчезла бы из этого унылого городишки и никогда не вернулась. Но Вера думала о деньгах. Она получала чуть более $10 в час и работала по 40 часов в неделю. Соцпакета не предоставлялось. Мужа вот-вот должны были сократить. Они жили от зарплаты до зарплаты, и пропусти хотя бы одну, никто не смог бы им помочь. Линдси, разумеется, все это знала. Она решила надавить. «Это легкие деньги, Вера, и мы не просим вас делать ничего плохого». «Но пахнет-то дело неважно». «Нет». «А почему я должна вам верить? Я вас впервые вижу. Вы мне звоните ни с того ни с сего и предлагаете булочки». «Мы предлагаем гораздо больше». «Что я должна делать?» «Шпионить?» «Нечто вроде этого. Юристы, на которых я работаю, специализируются на злоупотреблениях полномочиями в домах престарелых. Такое часто доходит до суда, сами знаете». «Ни в какой суд я не пойду, мэм. Мы вас и не просим. Это не входит в ваши обязанности». «Ну а что будет, если юристы пойдут со всеми этими проблемами в суд, и Глинвелли обанкротится? Что мне тогда делать? Я уже вам сказала, дамочка, работы тут нет. Я получаю минимальную зарплату за то, что мою судно. И вы полагаете, мне это нравится? Нет. Зато моим детям нравится не голодать, ясно вам?» Линдси всегда быстро умела признавать поражение. Пора прощаться и переходить к следующему имени в списке. Она подняла руки, изображая, будто сдается. «Спасибо, что уделили время, миссис Старк. Я вам за него заплатила. Хорошего дня». 3000 в месяц. 5 месяцев», — произнесла Вера. «Всего будет 15 000. Наличными. Больше, чем я получаю за год после уплаты налогов. За 1 месяц авансом». Линдси с улыбкой посмотрела ей в глаза. Тяжелая жизнь многому научила Веру, в том числе быстро соображать. «Договорились», — — кивнула она. Вера тоже улыбнулась. «Я даже не знаю, как вас зовут». Линси вынула визитку, на которой почти не было правдивой информации. Наверху значилось «Джеки Фейерард». Телефон — одноразовый мобильный с предоплатой. Адрес юридической фирмы в центре Луисвилла был зарегистрирован в реестре юридических лиц вместе с сотней других. «В фирму можете не звонить», — сказала она. «Меня там никогда не бывает». «Когда я получу аванс?» — спросила Вера. «Завтра. Но давайте встретимся в продуктовом магазине на Мейн-стрит у овощного отдела в это же время». «Я туда не хожу. Там белые закупаются». «Лишняя причина встретиться там. На это уйдет менее 5 минут». «Ладно. Что мне надо для вас найти?» «Начнем с имен пациентов с запущенной деменцией. Таких, кто не может встать с кровати. Это легко». На противоположном конце флоры коллега Линси Рэймонд Джампер вошел в забегаловку для реднеков и сел на табурет у стойки.
Реднеки — прозвище белых фермеров, жителей сельской глубинки США.
Хотя таблички только для белых давным-давно убрали, обычай остался прежним. У темнокожих были свои закусочные хонки-тонг, у белых — свои пивные. И ночная жизнь жителей города оставалась не менее сегрегированной, чем раньше. Джампер заказал пиво и принялся изучать посетителей. Две крупные девушки играли в бильярд. Его целью была одна из них — некая мисс Бриттани Болтон, 22 года, не замужем, без детей, выпускница средней школы, в данный момент посещает вечерние занятия в муниципальном колледже, в часе езды от города, живет с родителями. Последние 2 года Бриттани проработала в доме покоя, который рекламировался как пансионат для пенсионеров, но на самом деле был дешевым домом престарелых. Заправляла им компания, издавна известная своей изворотливостью. Играли девушки паршиво, путаясь в правилах, постоянно смеялись и болтали. Джампер понаблюдал за этим, потом купил 2 бутылки пива и вальяжной походкой направился к ним. Ему было 32 года, он был разведен и умел неплохо играть в бильярд. Джампер предложил девушкам пиво и уговорил принять его в игру. Через час они уже сидели за столом в кабинке и ели начос, запивая пивом, оплаченным с его счета на текущие расходы. По легенде, Джампер приехал в город на 2 дня расследовать один несчастный случай для юридической фирмы в Лексингтоне и от скуки искал с кем бы поболтать. Стены мотеля давили, так что он направился к ближайшей забегаловке. Ни одна из девушек его не привлекала, так что с флиртом Джампер был осторожен. Бриттани, казалось, особенно волновали его знаки внимания. У ее подруги Эйприл был парень, он постоянно ей названивал. Около 9 вечера Эйприл наконец пришлось уйти, и Джампер остался наедине с пышной молодой девушкой, уводить которую с собой ему вовсе не хотелось. Он спросил, чем она занимается, и Бриттани ответила, что работает в кошмарном месте, в доме престарелых. Джампер изобразил живой интерес и начал задавать вопросы. Алкоголь сделал свое дело, и Бриттани принялась рассказывать о работе и о том, как ненавидит ее. Там не хватало персонала, в основном потому, что санитаркам, поварам, уборщикам, в общем всем, кроме дипломированных медработников и руководства, платили чуть больше минимальной зарплаты. С пациентами обходились так, что Бриттани и описывать этого не хотела. Родственники о стариках даже не вспоминали, и хотя Бриттани сочувствовала им, ей просто до смерти надоело это место. Она мечтала работать медсестрой в крупном госпитале, иметь настоящую серьезную должность с перспективами, да где-нибудь подальше от Флоры, штат Кентукки. Джампер объяснил, что часто сотрудничает с юридической фирмой, которая специализируется на халатности в домах престарелых, и, наконец, спросил, на кого Бриттани работает. Они выпили еще пиво, и вскоре настало время уходить. Вместе или порознь. Джампер отговорился необходимостью сделать долгий телефонный звонок и смылся, обменявшись с Бриттани номерами телефонов. На следующий день он позвонил ей на работу и сказал, что хочет пообщаться. Они встретились вечером в пиццерии, где Джампер снова заплатил за ужин и после 2 кружек пива произнес. «У покоя 50 отделений на Среднем Западе и дрянная репутация в индустрии». «Я не удивлена», — усмехнулась она. «Терпеть не могу это место и свое начальство, и почти всех коллег, но это не важно, потому что 3 месяца большинство оттуда все равно свалит». «А с покоем когда-нибудь судились?» «Не знаю. Я там только 2 года проработала». Бриттани поставила кружку и промокнула глаза. Джампер с удивлением осознал, что она плачет. «Все в порядке?» Бриттани покачала головой и вытерла щеки бумажной салфеткой. Он огляделся, надеясь, что никто не заметил. Окружающим не было до них дела. Наступило долгое молчание. Джампер ждал, пока Бриттани сама его прервет. «Так ты говоришь, что работаешь на юристов?» «Не на постоянке, но консультирую. В основном по вопросам с домами престарелых. Можно я кое-что тебе расскажу? Никто об этом не знает, но все должны знать, понимаешь?» «Да, конечно. В моем крыле лежит одна девчонка. Ну, она моя ровесница, ей 22 года, в общем. Не совсем девчонка, но все-таки». «22-летняя девушка в доме престарелых?» «Послушай. В детстве она попала в страшную аварию. Из 4 лет ее мозг мертв. Дышит она сама, кое-как, и мы держим ее живой, кормя через трубку. Но она уже очень давно ни на что не реагирует. Весит менее 100 фунтов. Жалкая судьба. Семья переехала, забыла о ней. И кто их обвинит? Ее и посещать смысла нет, сам понимаешь. Она даже глаза не может открыть. И, в общем, у меня есть коллега, его зовут Джерард. Ему лет 40, и он всю жизнь собирается там работать. Обычный неудачник, гордится тем, что его назначили старшим по уборке мочеприемников. Пациентов он обожает, постоянно с ними дурачится, играет. Как может человеку устраивать минимальную оплату без всяких бонусов? Но уж такой он, Джерард. 15 лет там трудится и всем доволен. Вот только мне кажется, что держит его там кое-что иное. И она замолчала. «Что?» — наконец спросил Джампер. «Секс».
«Секс?
В доме престарелых? Ты удивишься». «Мне приходилось о таком слышать», — произнес Джампер, хотя ничего подобного он не слышал. Бриттани опять вытерла щеки и сделала маленький глоток пива. «Джерард любит торчать в комнате этой девушки. У меня еще несколько месяцев назад возникли подозрения, но я молчала. Там никому нельзя доверять, и все боятся, что их уволят. Однажды я пришла из своего крыла в столовую, и когда проходила мимо Джерарда, наврала ему, будто хочу пообедать в Эндис. Спросила, не захватить ли ему что-нибудь, но он отказался. Через 10 минут я вернулась. Дверь в палату девушки была заперта. Это вообще против правил и очень странно. Но у них с соседней палатой общая ванная, и та палата была не закрыта, а Джерард не догадался проверить ее. Я заглянул туда через дверь ванной. Этот урод лежал на девушке, насиловал ее. Я попыталась закричать, однако не сумела. Хотела схватить что-нибудь и броситься на него, но не смогла пошевелиться. Не помню, как ушла оттуда. Вообще ничего не помню до того момента, как оказалась в кабинке в женском туалете. Сидела на унитазе, старалась подавить рыдания. Мне было очень плохо. Мозги не работали. Ничего не могла, только плакать. Она снова вытерла слезы. Остаток дня мне удалось с ним не пересекаться. Я проведала девушку, помыла ее, и до сих пор каждый день это делаю. Сумела взять мазок у нее из вагины. Кажется, получилось добыть образец спермы Джерарда. Он и сейчас у меня. Бедная девочка. Лежит там такая беззащитная, мертвая для всего мира. Я хотела кому-нибудь рассказать. Подумала про своих родителей, но они ничем не помогут, только огорчатся. Еще хотела поговорить с юристом, но меня эти люди пугают. Не могу представить себя свидетельницей в суде, чтобы на меня орали адвокаты и обзывали лгуней. В общем, я решила подождать. В какой-то момент я уже отважилась заявиться в кабинет начальницы и рассказать обо всем, но я ее терпеть не могу. Она всегда защищает фирму, так что ей нельзя доверять. Примерно через неделю я увидела, как Джерард направляется в палату к девушке и пошла за ним. Ткнула в него пальцем и сказала: «Оставь ее в покое». Он сбежал, как испуганный щенок. Бесхребетная тварь. В общем, столько времени миновало, и ничего. Рэймонд Джампер был одновременно удивлен и потрясен этой историей. Она не вписывалась в их план. Линдси Уит и ее загадочная фирма из округа Колумбия наняли его подкупать работников домов престарелых и добывать через них конфиденциальные записи о пациентах, а также в идеале о лекарствах. Бриттани Болтон сделали первым кандидатом в доме покоя. А теперь она выбрала его своим доверенным лицом. У Джампера голова закружилась от того, насколько далеко происходящее ушло от сценария. «Это все?» — спросил он. «Еще одна подробность недавно выяснилась», — ответила Британи. «Девчонка беременна. Представляешь? Мозг 18 лет назад умер, живет только благодаря трубке. И вот, беременна. Ты уверена?» «Практически. Я ее каждый день мою, понимаешь? И считаю, она месяца на шестом. Больше никто не знает. Когда она родит, достаточно будет теста на ДНК, и Джерарду конец. Учитывая, что ни о каком согласии речи не идет, компанию заставят заплатить. Миллионы. Так я и подумала, миллионы. А он отправится в тюрьму, правда?» «Да, скорее всего, надолго. Урод». «А у компании есть страховка, так что проблема решится быстро и тихо», — произнес Джампер. «Серьезное дело. Просто бомба. Я покопалась в интернете, почитала о тысячах дел с жестоким обращением в домах престарелых. И знаешь что, Рэймонд?» «Что?» «Ни одно из них даже близко не дотягивает до этого. И оно мое. Я хочу свою долю. Я все видела. У меня есть его сперма. И что еще важнее, я хочу уволиться оттуда и уехать из города. Надоело обмывать 90-летних стариков, которые желают, чтобы я потрогала их за причинное место. Тошнит от старой обвисшей плоти, Рэймонд. Устал от мочеприемников, пролежней, попыток развеселить несчастных людей, у которых нет никакого повода для веселья. Я намерен выбраться отсюда, и это мой шанс». Джампер кивал, уже согласившись включиться в игру. «Ладно, какой у тебя план?» «Пока никакого. Но готова поспорить, что какой-нибудь юрист с удовольствием заплатит мне за информацию. Как насчет тех, на кого ты работаешь?» «Их не существует», — подумал Джампер, а вслух произнес. «Они бы убили за такое дело. Конечно, если все факты подтвердятся». «Факты? Ты мне не веришь?» «Верю, но ведь беременность пока не подтверждена. А у Джерарда не брали тест на ДНК». «Факты раскроются, Рэймонд, обязательно. Я бы хотела, чтобы меня считали разоблачителем, инсайдером, которому платят за информацию. В этом есть что-нибудь плохое?» «Ничего, по моему мнению». Оба вспомнили о пицце и попытались собраться с мыслями. В деле было полно вопросов, вероятностей и неизвестных величин, а на кону стояло очень многое. Джампер запил еду, вытер рот о манжету и сказал: «На это могут уйти месяцы или даже годы, и я тебе помогу. Однако сейчас у меня есть более срочное дело. Юристам, на которых я работаю, нужна информация о покое». «Что за информация?» «Пока не совсем понятно, но их интересуют пациенты с прогрессирующей деменцией, несчастные, которые не встают с кровати, ни на что не реагируют и уже не поправятся. Как их называют?» «Неты, овощи. Разные есть прозвища для людей, ни на что не реагирующих. Зови их как хочешь, им безразлично». «А в доме покоя такие есть?» «Полно. Можешь назвать мне их имена?» «Да. Я их почти всех помню. Сейчас у нас 123 пациента, я могу почти всех наизусть перечислить». «А почему так мало?» «Потому что они мрут, как мухи, Рэймонд. Уж такое-то место. Но койки все равно скоро опять заполнятся. Дождаться не могу, когда свалю оттуда». «А у скольких запущенная деменция?» «У многих. И число постоянно растет. В моем крыле 19 пациентов, 7 из которых уже годы как не произнесли ни слова. Мы кормим их через трубку». «Что в трубке?» «Питательная жижа, специальная смесь для стариков. Кормим 4 раза в день, заливаем примерно по 2000 калорий. Обычно туда же добавляем и лекарства». «Насколько сложно будет достать список этих лекарств?» «Это незаконно, Рэймонд? Ты просишь меня нарушить закон?» «Разумеется, нет. Если ты знаешь, какие лекарства принимает пациент, и говоришь мне об этом за пивом, то никакой закон при этом не нарушается. Вот если бы ты сделала копию рецепта и отдала мне, тут мы могли бы попасть в неприятности». «И куда уйдет информация?» «В итоге в суд, но тебя в это никто вмешивать не станет». «А деньги заплатят?» «Естественно. 2000 баксов в месяц наличкой следующие несколько месяцев». «Это больше, чем я получаю чистыми, зарабатывая по 10 баксов в час». «То есть ты согласна?» «Ну, наверное, да. Но ты должен пообещать, что у меня не возникнет проблем». «Обещать я ничего не могу, Британи. Но если будешь осторожна, ничего не случится. Я так понимаю, служба безопасности там не особо надежная. Смеешься? Сотрудники насилуют пациенток. Я могу завтра зайти в аптеку и вынести оттуда все, что захочу. Правда, там нет ничего ценного. Заведующая свой кабинет через раз запирает. Единственный охранник — старик, которому место в палате среди пациентов с деменцией. Нет, Реймонд, безопасность у начальства старого доброго покоя точно не в приоритете. Она стоит денег, а компанию ничто не интересует, кроме прибыли». Джампера это позабавило. Он протянул правую руку над пиццей, и Британи пожала ее. Глинвелли представляла собой сеть из 90 домов престарелых во владении частной компании «Баркли Кейв», которая, в свою очередь, принадлежала другой частной компании «Нотерн Вердьюр». Сверху находилось еще несколько слоев корпораций в самых разных штатах. К счастью, благодаря федеральному расследованию, проводившемуся 2 годами ранее, было известно, что вся эта сознательно запутанная схема владения оканчивалась группой инвесторов из города Coral Gables, штат Флорида. Их фирма прикрытия Fishback Investments владела и управляла 285 домами престарелых в 27 штатах. Это была бесстыдно закрытая частная корпорация, постоянно воевавшая с регулирующими органами из-за объема финансовой отчетности, которую ее вынуждали предоставлять. Множество раз компанию ловили на лжи, вина всегда возлагалась на какого-нибудь младшего бухгалтера, и его немедленно после этого увольняли, заткнув рот деньгами. Правовые нормы в ней соблюдались удручающе плохо. В подконтрольных заведениях обнаруживались самые серьезные нарушения по всей стране, а судебные иски были обычным делом. Еще хуже была ситуация в сети домов покоя. Ею владела другая теневая организация со штаб-квартиры на Багамах, управляемая инвесторами, которые на этих островах ни разу не появлялись. Ее материнская компания Grattan Health Systems управляла 302 домами престарелых в 15 штатах, причем весьма успешно, если судить по итоговым суммам. Forbes вышла весьма нелестная статья, согласно которой Grattan получил за прошлый год общую прибыль более чем в 3 миллиарда, а чистый доход после налогов равнялся 11%. У компании возникали проблемы с законом в каждом штате, где она вела дела, из-за убогих помещений, третьесортного медицинского обслуживания, нехватки персонала. Список был длинный, неприглядный. Она не вылезала из судебных исков, и по данным еще одной статьи в юридическом журнале, целых 2 национальных компании занимались вообще только тем, что судились с заведениями Grattan. Grattan всегда решала вопросы быстро и тихо, однако практически ничего не делала, чтобы улучшить качество обслуживания. Из-за преклонного возраста и ограниченных возможностей большей части пациентов иски мало чего стоили. Как выразился один из юристов, большинство наших клиентов ни физически, ни эмоционально не способны выдержать сложное судебное разбирательство, и в Grattan об этом знают. В суд их не затащишь. Они всегда договариваются за его стенами. Никто из Grattan не отвечал на запросы прессы. Вероятно, это была политика компании. Из выясненных данных складывался образ тихой, пугливой, даже какой-то усохшей конторы, которая словно в бункере прячется на одном из верхних этажей небоскреба в южной части центра Хьюстона. Линдси Уитт встретилась с представителем обеих юридических фирм, следивших за Grattan, но не сумела выяснить у них ничего полезного. Юристы признались, что им практически нечем похвастать, потому что за долгие годы они едва ли хоть раз получали разоблачающие доказательства для суда. Линдси хотела выяснить название лекарств, прописанных пациентам с деменцией, но ни одна из фирм не поддалась. В обмен на внесудебное соглашение юридические фирмы подписали с Grattan множество соглашений о конфиденциальности, и все данные компании оказались под надежной защитой. Вера Старк и Британи Болтон согласились сотрудничать, и легенда разыгрывалась именно так, как было запланировано. Единственной неожиданностью стал рассказ Британи об изнасиловании, и Линдси с Реймондом по-прежнему пытались сообразить, что с этим делать. Для работы Линдси арендовала маленький, абсолютно непримечательный домик на окраине Лексингтона, в часе езды на север от Флоры. Гостиную превратили одновременно в офис и военный штаб. Всюду складные столы, на стенах развешаны карты. Самая крупная представляла собой увеличенную дорожную схему Кентукки. По всему штату были рассыпаны цветные булавки. Fishback Investments имела в штате 13 домов престарелых. Grattan — 19. Если двое первых информаторов сообщат все, что нужно, Линси и ее команде не придется переезжать в другой город. Но если Вера и Британи испугаются или еще по каким-то причинам провалят дело, придется вернуться к карте и начать все заново. Пока Вера принесла имена 18 пациентов с деменцией настолько серьезной, что они не вставали, питались через трубку и ни на что не реагировали. На данный момент в Глинвелле во Флоре содержалось 140 пациентов, так что заведение было примерно одного размера с домом покоя. Британи назвала имена 24 пациентов. Эксперты Линси предположили, что нереагирующих пациентов в домах обеих компаний в Кентукки окажется примерно 25%. Ее юридические консультанты всесторонне проанализировали дело с изнасилованием и пришли к очевидному выводу. Это огромный иск. Его сложно проиграть, но непросто и вести. Подать иск должна будет семья потерпевшей, которая производила впечатление какой-то неустроенной, даже безалаберной. Разумеется, деньги могут значительно снизить напряжение, однако дело все равно будет весьма хлопотным. К тому же была еще проблема с нежеланным ребенком. Ни среди ближайших, ни среди дальних родственников жертвы не было ни одной прочной супружеской пары, так что вероятность семейных расприй казалась очень высокой. Но все это не имело значения, по крайней мере, для Линси Уитт и ее проекта. Главным приоритетом было выстроить доверительные отношения с Верой Старк и Британи Болтон и каким-то образом заполучить препараты. Лаборатория простаивала. Линси встретилась с Верой холодным январским утром в субботу в прачечной самообслуживания возле Мейн-стрит во Флоре. Прачечная была переполнена клиентами, и они не смогли поговорить. Вера сунула Линси сложенный листок желтой бумаги и сказала: «Еще четверо». Линси настаивала, чтобы они не связывались ни через сообщение, ни через электронную почту, поскольку все оставляют следы. Телефоном пользовались только для того, чтобы договориться о встрече. Она поблагодарила Веру, уехала из Флоры и направилась в маленький городок Харадсберг. Ровно в 10 часов утра Раймонд Джампер вошел в закусочную и сел напротив. Пока официантка наливала им кофе, они просмотрели меню. Привлекательная темнокожая женщина чуть за 50 и симпатичный белый мужчина лет 30. Ничего удивительного. Но почему на них косились чаще обычного? Они решили не обращать внимания на местных. «Есть успехи с Верой?» — спросил Раймонд. Линси положила меню на стол и ответила: «Еще 4 имени. А у тебя?» «3. Плюс к тем 24, и Британи думает, что это все. Встречался с ней вчера вечером в баре. Ну и любит эта девчонка пиво, начос и пиццу. По-моему, Вера пока не готова обчистить аптечную службу. А что Британи?» «Мы говорили об этом. Отвечая на вопрос, заданный ранее, она часто занимается трубками, но еду и лекарства подготавливает кто-то другой. Ей приносят шприц со смесью и медикаментами. Она вводит его в трубку. Медикаментов Британи не видит, но считает, что одни жидкие, другие перемолотые таблетки, третьи вскрытые и растолченные капсулы. Как она уже говорила, охраняют аптеку без особой тщательности, и Британи не боится зайти туда, однако понятия не имеет, что искать. Она готова попробовать?» «Не знаю. Мы это обсуждали. Сообщить имена устно — это одно, красть лекарство — совсем другое. Британи сомневается. Конечно, ей хочется говорить только об одном — об иске. Я ей подыгрываю, обещаю, что расскажу юристам, как только она будет готова. Мне нравится, что ты консультируешь Британи по поводу иска. Это создает атмосферу доверия и близости. Но предупреди ее все-таки, что это не ее иск. Она может быть самой главной свидетельницей в деле, но куча денег ей не гарантирована. Британи где-то прочитала, а она вообще слишком много читает, что в определенных случаях информатор получает до 20% от суммы досудебного урегулирования. Тебе об этом что-нибудь известно? Я знаю только, что каждый случай уникален, поэтому вознаграждение сильно варьируется. Пусть продолжает об этом говорить. Еще спроси у нее, насколько сложно будет выйти из здания с полным шприцем. Мы можем дать ей взамен другой, такой же, с едой и водой, но без лекарств. Бриттани заменит шприц, накормит пациента, никто не пострадает. Наши лаборанты уверены, что сумеют выявить медикаменты. А какие там должны быть медикаменты? У тебя есть свободная пара часов? Список длинный. Диуретики и бета-блокаторы от высокого давления. Антибиотики от пролежней инфекций. Почти у всех пациентов есть пролежни, и они могут стать причиной смерти. Белковые добавки для здоровья кожи, чтобы бороться с пролежнями. Метформин или любой другой препарат из сотни похожих от диабета. Кумадин от тромбов, что-то для щитовидки. Арисепт от деменции, антидепрессанты. Могу еще долго перечислять. Эти люди годами лежат в коме, и им прописывают антидепрессанты? Сплошь и рядом бывает. Это одобрили и Medicaid, и Medicare. А дома престарелых занимаются продажей лекарств? Не совсем. Лекарства и их цены весьма жестко регулируются. Но если лекарство одобрено, можешь не сомневаться, что его используют. Наконец официантка добралась до них и налила еще кофе. Линси заказал омлет, а Реймонд попросил оладья. «Вчера Бриттани рассказала мне кое-что интересное», — произнес он, когда официантка удалилась. «Пациенты, которые ни на что не реагируют, она называет их овощи, получают самый лучший уход. Их кормят по расписанию, дают хорошие лекарства. Их кровати чище остальных. Персонал с ними внимательнее, чем с другими. За остальными пациентами ухаживают кое-как, порой даже обращаются жестоко, но только не с овощами». «Они ценнее», — объяснила Линси. «Чем дольше они живут, тем больше за них платят». Раймонд Джампер всего лишь был фрилансером. Он даже не слышал про Нельсона Кера и понятия не имел о том, кто стоял за легендой. Ему платили $100 в час, чтобы он выполнял свою работу и не задавал ненужных вопросов. «Я хочу, чтобы Бриттани заменила шприцы», — сказала Линси. «Уверен, у нее получится взять на время пустой, передать его тебе, чтобы мы знали его марку и модель. Потом она отнесет шприц обратно. Никакого преступления в этом нет. Спроси, может ли Бриттани узнать название питательной смеси? Мы попробуем заполнить свой шприц тем же самым и отдать ей взамен на настоящий. Вместо него она использует наш. Сомневаюсь, что кто-нибудь будет проверять». Джампер поморщился и покачал головой. «Не знаю, может, на это потребуется время. Она пока не готова. А как твоя?» «Тоже не готова. По-моему, Бриттани — самый надежный вариант. Ладно, я ее уговорю. Наверное, придется с ней переспать, но уговорю. Вот молодец». Джампер торопливо вытащил из кармана сотовый телефон. Линси вынула свой. Минут 10 они отвечали на сообщения и электронные письма. Вскоре принесли заказ, и они отложили телефоны. «У меня вопрос», — произнес Джампер. «Задавай». «Почему нельзя просто взломать базу данных дома престарелых и добыть всю информацию, какая нужна? Система безопасности там нулевая. Любой хакер справится с этим за одну ночь. У меня и знакомые есть». Ответ простой. Это вне закона. Линси понимала, что ее слова звучат чересчур праведно. На самом деле они уже взламывали базы данных и еще не раз взломают. Для их хакеров любая защита была смешным препятствием. Истинная причина заключалась в том, что таинственный препарат, который они искали, не будет фигурировать ни в каких записях пациентов.